случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. В программе «Хроники» сегодня будет разговор по мотивам экономической войны между Китаем и США, которая на наших глазах разворачивается. Конкретно сейчас общее внимание скорее приковано к той ее части, которая касается санкций и ограничений, которые Министерство торговли США наложило на компанию Huawei. У этого уже масса последствий каких-то обнаруживается. Последствия это касаются не только отношений Китая и США. Многие страны, которые так или иначе в сфере производства техники, оборудования себя на рынке проявляют, они тоже уже начинают это чувствовать и ощущать, потому что и компании китайские, и компании американские повязаны с массой сторонних каких-то подрядчиков, поставщиков. Понятно, что на поверхности, и то, к чему больше внимания публики приковано, это то, что вот как будто бы компания Google теперь отказывается от сотрудничества с Huawei в тех сферах, которые требуют передачи либо оборудования, либо лицензии на использование программного обеспечения. И вот теперь в перспективе устройства Huawei, на которых стоит программное обеспечение Google, ну, буквально Android, на которых, например, стоит, не смогут устройства обновляться, и придется китайцам что-то для этого выдумывать. Это я сейчас перечисляю вещи, которые совсем на поверхности, без конкретики. Это у нас людей в редакции навело на мысль о том, что можно бы сейчас поговорить, как вообще сложился этот рынок, на котором очевидным образом преуспевают компании из Азии, Японии, Кореи, Китая, не из России. Соединенные Штаты тоже этот рынок представляют, а может быть и контролируют в значительной степени. До этого мы еще дойдем, может быть, определим, кто здесь чемпион. В общем, то, что происходит между Китаем и США, и то, что конкретно произошло с компанией Huawei, подвело нас вот к идее поговорить о том, как страны Азии вышли в чемпионы в части производства техники, оборудования, причем оборудования самых разных масштабов и разного назначения, программного обеспечения. Как так вышло? Возможно ли здесь какие-то общие тенденции для азиатских стран обнаружить? Это было вступление. Я представляю нашего сегодняшнего гостя Александр Демидов, директор направления облачных сервисов Bittrex24. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько реально и возможно сейчас в 2019 году сказать, на чьем полюсе, на чьем берегу, кто чемпион? Вот есть Соединенные Штаты на одном берегу, и вот есть этот набор азиатских компаний, восточных компаний. Кто чемпион в той области, которую, может, вы даже мне подскажете, как лучше назвать, вот чтобы в нее укладывалось и производство техники, и производство оборудования, и программные продукты?
Вы знаете, я бы на этот вопрос ответил примерно так, что это такая группа друзей, врагов, конкурентов, которые, по большому счету, плывут в одной лодке и очень сильно друг на друга завязаны. То есть, конечно же, ключевыми игроками являются топ-компании, которые уже давным-давно стали, ну, самыми большими глобальными игроками. То есть это Google, это Apple, это Microsoft, это Amazon. Но вместе с ними же это, естественно, уже упомянутые и Huawei, и Samsung, и тот же Alibaba. И все они очень сильно друг на друга завязаны. То есть, когда мы говорим о санкциях, которые применяются к компании Huawei, это очень, ну, с точки зрения обывателя, очень интересный, наверное, процесс, потому что он работает в обе стороны. И назвать тут какого-то явного лидера в какой-то одной технологии очень сложно, потому что речь уже идет об огромных платформах и экосистемах, потому что это уже и оборудование, использования и десктопа, и мобильные приложения, и интернет вещей, и различные умные устройства для дома, и программное обеспечение для них, и целая экосистема, если говорить про тот же Google, то есть это и Play Market, и браузер, и YouTube, и сервисы, это все, и все вместе, то есть это огромные экосистемы.
Но вы все равно начали перечисление компаний именно с американских. Ну, насколько все-таки всерьез можно говорить о том, что при такой сложной системе есть там паритет интересов. Все равно мне, как обывателю, представляется, что ну, не могут США сейчас быть во втором вагоне, они все равно должны быть локомотивом. Так это видится.
Наверное, так, потому что ну, я банально даже, я не задумываясь интуитивно, как-то просто начал их перечислять просто с точки зрения вот, капитализации, наверное. А они на первом месте...
Это характеристика.
Да, это некая характеристика, метрика, на которую можно ориентироваться, и они, в общем, да, они в топе.
При этом, когда вы сказали о том, что решение об ограничении работы с Huawei очевидным образом сказывается на американских компаниях, к подробностям, да, историческим мы вернемся, но на сегодняшний день, если смотреть, в перспективе это указывает на то, что, скорее всего, просто будут какие-то новые пакеты договоров заключены, и все это, ну, некоторым образом нивелируется. То есть есть сейчас, да, какие-то надгосударственные решения, акты запрета, ограничения, но учитывая, что это рынок, всегда можно как-то переформулировать существующие договоренности. Вот так дело разрешится, как думаете?
Ну, мы, насколько я вижу, наблюдаем очень серьезную торговую войну между США и Китаем, и настолько разные происходят сейчас заявления, то, что мы видим на публику, когда они то почти договорились о торговом соглашении, то полностью разругались и начинают вводить дополнительные ограничения, что, ну, тут можно фантазировать, что исход может быть самым разным в диаметрально вообще противоположных вещах от того, что они все-таки договорятся, все это как-то нивелируется, все, ну, там, сойдет на нет, ну, условно говоря, там, вот крайняя степень, заканчивая тем, что будут введены максимально жесткие ограничения, разорваны там все торговые отношения, и всем все будет плохо. Но фантазируя сейчас конкретно в ситуации там, с Google и Huawei, почему это обоюдный процесс? То есть тот же Google, он тут же теряет часть своего рынка, он теряет часть клиентской базы, ему это уже плохо. То есть, по сути, компании — это некие такие фигуры в противодействии США и Китая.
Если говорить о том, что Китай — это рынок для Google, вы имеете в виду ну, строго пользовательский рынок, да?
Да,
просто
да.
Разве в Китае нет ограничений на использование программного обеспечения и, возможно, и продукции тоже ну, для рядовых просто пользователей? Но, по крайней мере, что касается пользования ну, какими-то сервисами гугловскими, там, с YouTube даже начиная, в Китае на это, по-моему, есть ограничения, и оно даже работает.
В целом, да, но если говорить вот как про экосистему для мобильных устройств, когда мы говорим не про Android, как про открытую операционную систему, а именно вот с сервисами Google, то там лицензируется, и на каждое устройство, куда устанавливается именно операционная система с поддержкой Google, с обновлениями от Google и с всей их платформы, все это лицензируется, и Google от этого получает ну, достаточную долю денег.
А, то есть вы эту составляющую рынка
даже
имеете в виду? Я думаю,
говорить.
Что вы говорите вот именно про китайских пользователей, которые там, откажутся от сервисов Google. Они и так ими, в общем, не пользуются, как представляется.
Но этот рынок не безинтересен, и если бы была возможность туда выйти, это тоже было бы интересно. Это еще одно из направлений. А тут банально вот прямо то, что видится наиболее очевидно, это потеря некой доли мобильных устройств, ну, не маленькой доли.
Просто бытовое любопытство. А в Китае... Откуда люди берут приложения для своих устройств? У них свои маркеты какие-то?
Ну, у них практически у всех производителей существуют собственные маркеты, и вот вся их эта экосистема, да, совершенно верно заметили, что сервисы Google там, в общем, плохо в Китае работают, можно сказать, там не работают. Практически для каждого глобального сервиса есть собственная замена. И для мессенджеров, и для соцсетей, и для всего. И все это есть в локальных маркетах. Если я правильно понимаю, они существуют и для Xiaomi, и для прочих производителей. Есть локальные магазины приложений, которые можно использовать локально.
Окей, это мы тоже так подступаемся к теме, говоря о дне сегодняшнем, оглядываясь далеко назад, насколько возможно вообще далеко назад оглянуться. Кто из... Ну, для меня это все равно выглядит как треугольник. То есть я о трех странах, наверное, готов говорить. Корея, Китай и Япония. В какой момент... в географической точке, пусть и обширно обозначенной, курс какой-то берется на то, что нужно преуспевать именно в технологическом развитии.
Может быть, на них, к ним можно еще добавить Сингапур.
Сингапур, да, действительно. Но при этом, так вот, когда рассуждаю о брендах каких-то, да, есть какие-то бренды, которые четко ассоциированы с Сингапуром?
Может быть, нет, но это как бы одна из ключевых стран, если мы говорим об Азии в целом.
Окей, но все-таки тогда, если говорить о том, что был ли какой-то толчок, который в целом регион двинул в этом направлении, или история каждой страны строго индивидуальна, ну, потому что надо понимать, что и политическое устройство везде различно, и исторические предпосылки везде различны. В общем, они разными путями пришли к этому, ну, нынешнему своему состоянию, или есть какая-то общая точка?
Ну, скажем так, у них есть некоторые черты, которые глобально похожи в каждой стране, но в то же время есть какие-то индивидуальные особенности. Не знаю.
Справа похожие. Я вот это пытаюсь обнаружить. Если его просто нет, нам ничто не мешает сказать, да нет, это все действительно очень по-разному было.
Похожие вещи во всех странах, во всех этих перечисленных странах, они происходили после разных вещей, то есть в той же Корее после Корейской войны, в той же Японии.
Второй мировой, вероятно.
После Второй мировой, да, но рано или поздно было понимание, что страна находится там в неком кризисе, бедные страны получались, и выстраивали схемы, в которых, во-первых, государство оказывало серьезнейшую поддержку компаниям, причем не всем подряд, а очень крупным, очень большим корпорациям. То есть, например, если говорить про Корею, то это речь про несколько сотен буквально компаний, которые можно перечислить. Примерно подобная же история происходила в Японии, где именно клановым таким предприятием оказывала серьезнейшая государственная поддержка, влияла, наверное, в целом устойчивость политической системы, то, что не происходило каких-то
потрясений
передряг, и можно было выстроить эти процессы в целом. Дальше происходила очень серьезная нацеленность на экспорт своих уже конечных товаров на мировой рынок, а к себе потребление, скорее, технологий. Это, наверное, вот вещи, которые ключевые, похожи.
Но вот говорить про Японию и Корею, да, можно как-то в паре, но в случае с Китаем, ну, совершенно другие обстоятельства, и, по-моему, экономически тоже другие обстоятельства. То есть даже если говорить про просто природные ресурсы, в случае с Японией там, в общем, развиваться особо некуда, кроме как вот по этим каким-то интеллектуальным направлениям деятельности. В случае с Китаем, ну, вот до этого нужно еще было дойти, что прежде чем мы свои ресурсы выработаем по максимуму, мы будем какими-то технологиями заниматься.
У Китая немножко как раз, да, другая история, но глобально процессы похожие. То есть у них, наверное, с точки зрения технологий, эти процессы начались, наверное, годах в 90-х, когда как раз они стали... У них очень дешевая рабочая сила и дешевое производство, что интересовало компании внешние. И они согласились вот как раз в 90-х на некий такой глобальный обмен. Они свою дешевую рабочую силу и свое дешевое производство...
А им технологии.
Да, в обмен на технологии, которые получил Китай у себя внутри, которые стал использовать для себя.
Вы когда эту конструкцию описываете, вы имеете в виду, что действительно были легальные прописанные договоренности, ну, то есть, что технологии, да, передаются неким китайским компаниям, и они вольны их использовать как-то, или все-таки мы скорее говорим о шпионаже, пиратстве и вот чем-то подобном?
Начиналось с чего-то подобного, и потом постепенно, наверное, легализовывалось, скажем так. То есть, когда иностранные компании открывали свои центры разработки, ну, близко к производству, опять же, в том же Китае, то да, работал и шпионаж, и там многие вещи, там, грубо говоря, копировались и воровались. Но к текущей точке, наверное, во многом эта схема, ну, скажем так, обелилась. То есть, многие вещи уже лицензируются абсолютно легально и законно, а какие-то вещи, уже будучи скопированными, послужили некой отправной точкой для развития уже собственных технологий, которые, ну, уже ушли там вперед, несколько там ответвлились и уже работают уже, ну, по сути, как собственные технологии, но стартовавшие не с нуля, а с некой базы, которая, возможно, была откуда-то скопирована. Да.
К этой точке еще вернемся. Вы говорили о том, что, допустим, в случае с Японией, скорее, послевоенные времена, бедные страны, допустим, а для того, чтобы развиваться в этих технологических направлениях, нужно образование. Вот откуда это возьмется в бедных странах?
Но не сильно я вот глубоко именно в этой теме готов ответить, но подозреваю, что, опять же, с той же самой государственной поддержкой, с точки зрения, наверное, развития и внутреннего образования, и, возможно, создания каких-то условий для там, привлечения каких-то специалистов внешних.
Но не готовы указать все-таки, что...
Ну, например, я знаю, что на данный момент, по-моему, Корея находится в мире на первом месте по количеству центров исследования и разработки именно вот высокотехнологических вообще среди всех стран в мире. Естественно, при максимально полной государственной поддержке.
Я в том числе вел к тому, что влияние иностранных специалистов, привлечение иностранных специалистов... Это ли было такой основной ставкой для того, чтобы уже внутри что-то там зрело, или на своих расчет был?
Подозреваю, что больше все-таки на своих, а иностранные как, ну, в каких-то отдельных областях.
Те центры разработки корейские, которые вы упомянули, это вот что-то, что у нас подобное тому, что у нас в Сколково зреет? Ну, вот в Сколково просто как некое такое знамя, не знаю, флагман, да, какого-то движения и попытки инновационного... развития, не инновационного развития, а развития инноваций здесь, в России. Вот в Корее этот же принцип.
Ну, что-то похожее, но смотрите, мы когда говорим про Россию, у нас практически безусловная реакция, там, перечислите центры разработки, мы вспоминаем Сколково, все с разной...
В разном настроении, да,
об этом говорят. Кто-то положительно это воспринимает, кто-то отрицательно, но мы на слуху, у нас одно название.
На самом деле где-то есть какие-то инкубаторы, о которых все рассказывают.
Конечно, конечно, то есть не единственное, но тем не менее, они достаточно счетные у нас. В Корее я конкретных центров не назову, но их десятки и сотни.
И это места, где люди занимаются строго разработкой. Ну, то есть вот приходят люди на работу, и там, вплоть до того, что эксперименты ставят технологические,
да.
Вот это и есть работа.
Да. То, что у нас называют НИОКР, научно-исследовательские, не помню точно.
Это как-то завязано на образовании строго, или это бизнес? То есть вот это чье?
Это изначально образование, но потом это используется и для бизнеса. То есть вот та самая поддержка государственная, то, что я уже упоминал, которая оказывалась буквально там нескольким сотням компаний, они работали там с нуля, естественно, не показывая какую-то прибыльность, доходность, они вышли на окупаемость, по-моему, в конце как раз 90-х. Но, тем не менее, они уже готовы существовать на собственные средства, у них там высокая капитализация, деньги есть, что называется, но все равно поддержка от государства этим компаниям продолжается в Корее. Не только финансово, но в том числе там, и технологиями, и знаниями.
Ну, то есть в первый период просто в силу каких-то рыночных естественных обстоятельств это просто были убыточные для государства, для самих себя компании, которые просто вот внутри варились, пока не выросли в предприятие, которое может выходить на рынок.
Да, конечно.
Можно, мы так сосредоточились на Корее, но я не против. Можно ли здесь говорить о том, что ставка была сделана именно на разработки, которые позволят запустить производство товаров, по сути, общего потребления? Или это было что-то высокотехнологичное, потенциально, черт его знает, космическое, или как-то иначе эту сложность можно описать? Или это вот для пользователя, для потребителя, для рядового гражданина?
И так, потому что, ну, та же Корея, вот мы, у нас тема про более высокотехнологичные какие-то сферы, но, например, активнейшим образом, просто я вот, готовясь к эфиру, немножко посмотрел, у них развивается области сферы косметики. Это, по-моему, их бренды корейские, по-моему, входят в топ-3 или в топ-5 компаний, которые производят косметику по всему миру. А дальше это дает интересную новую волну. Бренд корейский, я сейчас не вспомню точное название, но он, по-моему, обходит... По-моему, вот он в топ-3 находится, а он создает дальше интересный эффект. Многие молодые люди становятся то, что называется бьюти-блогерами, no. делают обзоры своей местной косметики, собирают миллионы подписчиков в Ютьюбе, и это дает медийный эффект и распространение дальше на весь мир. Весь мир копирует это поведение и становится потребителем уже и информационного продукта, хотя он основан вроде на косметике, и самой косметики, и это дальше развивается. развивается в таком интересном симбиозе. Дальше та же самая Корея, она развивает такое направление, как медицинский туризм, например. Они вкладывают серьезные вещи, средства в развитие собственной медицины, привлекают к себе туристов, которые едут за конкретными медицинскими услугами. То есть это все рассчитано на потребителей.
И это все делается... Ну, даже не про поддержку хочется здесь спрашивать, а по инициативе государства, то есть векторы этого развития задает государство.
Они, наверное, изначально его задали, и сейчас это уже, эта модель работает, и она...
Нет, ну просто государство, оно там как-то дальше... Я понимаю, что картинка такая какая-то очень упрощенная, но все-таки оно подруливает, что называется, или более-менее там самостоятельные какие-то есть... корейские бизнесмены, предприниматели, которые вот строят свое дело, гордятся тем, что они делают, там, либо, наоборот, терпят крах и страшно по этому поводу переживают. Или это все государственная машина?
Я думаю, что это некий паритет бизнеса и государства.
Об этом просто интересно разговаривать, и хочется об этом разговаривать, потому что, когда рассуждают о развитии бизнеса в России, всем хочется, чтобы здесь были какие-то очень самостоятельные предприниматели, которые сами выбрали себе сферу деятельности, в этой сфере преуспели. Государство им, конечно, поможет, это будут налоговые какие-то каникулы, льготы, послабления, возможно, компенсации и так далее. Но вот как будто бы все сами должны решить, что сейчас этой стране нужно.
Я думаю, что здесь тогда... Более показательным будет пример Китая, а показательным с точки зрения того, что государство здесь влияет достаточно сильно. То есть возьмем очень близкую область, это электронную торговлю, интернет-магазины и тому подобные вещи. Китай, их Alibaba, да. Tmall и прочее, это, наверное, крупнейший e-commerce в мире, их оборот там больше триллиона. Они, естественно, во многом работают на внутреннего потребителя, но и выходят на весь мир и продолжают там. Очень активно выходят сейчас на российский рынок, который по сравнению с внутренним китайским рынком, ну, для них не очень большой, по большому счету. Но это все идет в рамках дружбы России и Китая, которая идет, естественно, на государственном уровне.
Мне сейчас неловко, я не помню, как зовут человека, который считается создателем Алибабы. Как его зовут?
Джек Ма?
Да. Ну, то есть, вот смотрите, есть бренд, и у бренда есть такая фигура, плакат, который как будто бы за ним стоит. Я вот об этом и прежде разговор тоже вел. Это действительно он, человек, который создал, отрегулировал и это заработало, или это назначенный человек, который вот просто лицом компании работает?
Он, естественно, является лидером, но не таким, который вот один вышел в поле и начал работать. Он не может не коммуницировать и не может идти вне русла, которое создается...
Которое диктует партия и правительство.
Так или иначе диктует партия и правительство.
Просто есть такое впечатление, опять же, у стороннего обывателя, именно обывателя-наблюдателя, что вот это такая попытка создать Джобса либо Цукерберга, ну, то есть вот как будто есть... Или там Брина. Ну, то есть есть компания большая уже, трансконтинентальная, и вот нужно, чтобы все-таки за ней как будто стоял живой человек. И, ну, не назначен ли он таким человеком?
Ну, смотрите, это, наверное... Для разных компаний работает по-разному. То есть где-то компания, у которой вот есть такое очень медийное лицо,
но первое, вот которое... У топовых компаний, и американских, именно так это все и устроено. И поэтому возникает эта аналогия как с китайским копированием чего бы то ни было извне, вот как будто тоже захотели у своей корпорации сделать такого лидера, чтобы было как у американцев.
Я думаю, что работают и те модели, то есть когда есть какой-то яркий лидер, вот лицо компании, и когда его, в общем, в явном виде нет, но все равно они действуют в рамках какого-то общего направления, диктуемого государством. Примеры того, что есть и такая модель, и такая, ну вот я про себя лично скажу, может быть, я ошибаюсь, и может быть, я просто вот не показателен, но до начала конфликта с Huawei ни я, ни там какие-то мои там друзья, знакомые сходу бы не сказали, кто является главой Huawei. Угу. А узнали о нем сейчас, когда он начал делать какие-то ответные заявления в ответ на вводимые санкции.
Это логично. Я, кстати, так до сих пор, да, не удосуживался узнать, кто может стоять во главе Huawei. Ну и, кстати, в случае с...
В главе Huawei стоит Жень Фэй, который является бывшим офицером Народно-освободительной армии Китая. Что очень похоже на назначенного человека.
Похоже, действительно. Что ж, у нас сейчас информационный выпуск, сразу после него продолжим.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем разговор с Александром Демидовым, директором направления облачных сервисов Bittrex24. Говорим о том, как в Азии складывалась система, складывался рынок, связанный с производством высокотехнологичных товаров, устройств, продукции. Поводом для этого послужило то, что происходит сейчас с компанией Huawei, или то, что происходит между Китаем и США, я имею в виду торговую войну. И мы закончили о том, что вот благодаря тому, что Huawei оказался в ситуации резонансной и скандальной, и публика наконец узнала, кто там главный, и оказалось, что это человек из военных, из силовых каких-то структур китайских в прошлом. Я сейчас припомнил, что, в принципе, про Samsung мы тоже узнавали о том, что там во главе стоит такая-то семья и такие-то люди, тоже когда какие-то скандалы, в том числе и коррупционные, возникали. Так что да, действительно, если говорить о каких-то персонах, которые представляют компанию, в случае с азиатскими форматами, это часто в каких-то скандальных обстоятельствах происходит, мы о них узнаем так. Сейчас, на сегодняшний день, Китай в том регионе все-таки чемпион. Вот мы затруднились с вами определить, кто чемпион, Азия либо Соединенные Штаты, вот на этом высокотехнологичном поприще. Но вот если брать уже локализованный регион Азия, это Китай.
Ну, во многом да. За счет того, что они...
Ресурсы.
Ресурсы и огромный внутренний рынок. То есть тот же там...
Они за счет самих себя и надуваются, и растут, что ли?
Конечно.
При этом, опять же, говоря рынок, вы имеете в виду вот строго пользователей-потребителей или это, например, глобальным образом говоря, там, компания, в которой востребованы технологии? Ну, то есть, можно ли говорить примитивно таким образом, что вот мы представляем себе Китай преуспевающий за счет ресурсов Китая — это человек, я сейчас сильно упрощаю, и вот благодаря тому, что есть этот потребитель-человек, преуспевают компании.
Ну, скажем так, это одна из фундаментальных причин.
Ну, то есть есть кому покупать, есть кому пользовать гаджеты, сервисы и прочее.
Да, есть огромный внутренний рынок, и даже если ты полностью от всего мира изолирован, по тем или иным причинам, у тебя есть огромный внутренний рынок, на котором ты можешь расти, развиваться и становиться серьезной большой компанией.
Вообще во всей этой конструкции, которую мы пытаемся... даже не описать, о которой мы пытаемся говорить. Европу следует воспринимать как что? Как рынок, за который борются и те, и другие. Ну, и Соединенные Штаты, и азиатские компании.
Ну, в целом, да.
И только рынок. Ну, в том смысле, что Европа не генератор технологий сегодня.
Смотрите, тут интересная происходит история из-за глобализации, все повязаны со всеми. А самое, вот, на мой взгляд... яркая иллюстрация тому, что все зависят от всех, произошла тогда, когда компания ARM, которая, не сама является производителем, а лицензирует технологии для процессоров ARM, для огромной толпы мобильных устройств, сама по себе британская, принадлежит японской SoftBank, прислушивается к американским санкциям и прекращает сотрудничество с китайским Huawei.
Но когда вы сказали, что она британская, это значит, что когда-то, там, десятилетия назад она возникла в Великобритании, но до какой степени она сейчас ассоциирована с Великобританией?
Ну, вот сейчас она полностью принадлежит, то есть она как самостоятельное, скажем так, юрлицо, но принадлежит она японской корпорации SoftBank.
Ну,
и продана она относительно недавно, то есть вот уже там, в 21 веке.
Вывод, она не британская все-таки.
Японская.
Ну, вот я возвращаюсь к вопросу. Европа уже не генератор идей, не генератор технологий.
Ну, скажем так, наверное, в меньшей степени, чем США и Азия. Ну,
значительно меньшей
значительно.
Степени. Это сознательно или это поражение? Ну, то есть принято решение, что мы здесь развиваем те направления экономики, а вот этими всеми технологиями уж пусть там китайцы занимаются.
Ну, сознательно с чьей стороны?
Со стороны, не знаю, Евросоюза, руководства европейских стран, европейского бизнеса.
Я думаю, что тут не сознательно, а то, что они находятся в достаточно сложном положении. Они и от США достаточно сильно зависят, и от Азии зависят, и, ну, вот как некая единая общная конструкция сейчас существует Евросоюз, а сами по отдельности они не имеют такого внутреннего рынка, как, например, тот же Китай для развития технологий, а выходить как какими-то продуктами, технологиями, там, конечными устройствами на конечных потребителей сложно конкурировать с теми же США, поэтому они тут, наверное, вот как между двух огней находятся.
Я почему не постеснялся этот вопрос задавать, он такой, в общем, может быть, не самый очевидный, мне с вами не дает покоя мысль об образовании. То есть для того, чтобы какие-то высокотехнологичные отрасли развивать, нужно, чтобы образование было на уровне. Вот в случае с Европой, казалось бы, там все уже создано для того, чтобы разрабатывать технологии, внедрять технологии, но вот почему-то это все происходит в других местах.
Ну, да, наверное, просто мало непосредственно только самого образования. То есть это должна быть целая, ну, вот, экосистема, когда и образование, и возможность производства, и возможность выпуска конечных продуктов, и наличие рынка для этих продуктов, чтобы все это вместе существовало. Только одного лишь образования мало. То есть проще переманить этого специалиста тогда куда-то, чем развить всю систему.
С Китаем понятно. Китай может быть самодостаточным, потому что есть внутренний рынок. Как быть с Японией? Почему Япония вообще имела хоть какие-то шансы преуспеть, будучи в послевоенное время вообще абсолютным ничтожеством с точки зрения экономической?
Может быть, просто рассуждая, да. не факт, что я там на 100% прав, но, может быть, у них как раз была некая база в том, что они были достаточно серьезно зависимы от США и, отталкиваясь от этого, выстраивали какие-то внутренние свои процессы. То есть, во-первых, им нужно было, я не знаю, достоверно скажу...
Мы с вами рассуждаем.
Да, не знаю, как они этого добились, но им нужно было абстрагироваться от вот всего влияния и показать некий бренд Японии, что это качественно, что это высокотехнологично, что это надежно, что это доступно, интересно. Как они это выстроили... Не скажу достоверно.
Но при этом же нужно еще и им, и там всем тем же корейцам и китайцам выходить на рынок, на котором уже присутствовали Соединенные Штаты. Как их туда допустили? Или это все как-то исподволь происходило? И не было борьбы за рынок. Возможно, это происходило в эпоху, когда рынок еще не был достаточно сформирован. Может, я здесь преувеличиваю, когда говорю, что вот Соединенные Штаты уже доминировали.
Но если мы говорим про те же какие-то высокотехнологичные сферы, да. то это все-таки рынок, который еще пока растущий, который не занят на 100%. И есть сферы, в которых можно выходить вперед. И, например, это рынок, который не просто растущий, а он как бы, ну, назову это так условно, многократно перерождающийся. То есть та же самая, я думаю, что одна из ключевых сфер, почему идет конфликт именно с Huawei, это развитие сети 5G. Это, по сути, новый рынок. Да, он как бы развитие существующего рынка мобильной связи и прочего, но это новый принципиальный рынок, принципиально новые скорости передачи данных, проникновения и прочего в контексте интернета вещей, растущего количества мобильных подключений и прочего, формирует спрос на новые мобильные устройства, на распространение, на технологии для этих сетей 5G. И тут как раз... Я вот рассуждаю исключительно логично, может быть, я не очень, лично, может быть, я не очень прав, но мне кажется, что США как раз не нравилось то, что они на этом совершенно новом формирующемся рынке имеют огромный риск не получить свою монополию по своему сетевому оборудованию и по возможностям, может быть, дальше там для спецслужб, для всего прочего.
Но вы сейчас говорите так, как будто у США есть уже какая-то монополия на ныне существующие...
Нет, я как раз вот сети. И рассуждаю, что вот если мы говорим о высокотехнологичных сферах, то это все рынки, которые очень быстро формируются, развиваются, это какие-то рынки, которые могут сложиться буквально за считанные годы, и тут очень сложно установить какую-то монополию и в ней там вольготно существовать, если ты весь этот рынок занял. Поэтому вот эти азиатские компании как раз и имели возможность в США конкурировать, потому что, ну, условно говоря, если мы сформировали рынок там мобильной связи мобильного интернета, то это не значит, что он давным-давно поделен, этот пирожок. Это значит, что после там 3G и 4G приходит на смену 5G, это значит новые совершенно все мобильные устройства, новое оборудование сетевое, и мы вышли на новый виток.
А это действительно радикальное обновление? Вот если описывать вообще суть обновления, это скорость передачи данных, вот совсем если просто, и там ключевой элемент... Ну, ключевая характеристика, описывающая новое поколение сетей связи. Скорость передачи данных, да?
Ну, ключевое, да, скорость.
Это действительно настолько уникальные технологии, в том смысле, что вот где-то там сейчас в Китае это, может быть, зреет и разрабатывается, и потом это никак невозможно будет сопрягать, может быть, с технологиями, нацеленными на то же, на те же задачи, на те же скорости, но вот разработанные в другом месте. То есть это вот правда какие-то... Здесь можно стать монополистом, в общем, я к этому.
Можно, потому что это и с точки зрения провайдеров это совершенно новое сетевое оборудование, с точки зрения потребителей, клиентов это новое мобильное устройство, которое технологию поддерживает.
Но действительно ли это так несопрягаемо? Потому что, опять, рассуждаю просто по-пользовательски. Sony, Xbox, казалось бы, вот есть платформы, им не по пути, но при этом производители игр как-то умудряются портировать отсюда туда, потом портировать на PC и так далее. То есть более или менее при вот наличии этих разных полюсов они сосуществуют, а главное и пользователям тоже вообще-то в кайф. Им хорошо, что вот можно так и так попробовать и вообще есть из чего выбрать. Это пользовательский взгляд, не знаю, возможно, на уровне государства это, конечно, совсем по-другому работает.
На мой взгляд, тут влияет то, что в этой истории взаимодействуют, ну, как минимум три стороны. То есть вот если про те же 5G говорить, это производители оборудования, это операторы и это конечные клиенты. И в некоторых странах мы наблюдали, и до сих пор еще наблюдаем картину, что ну, в каких-то странах там развитие 4G того же затруднено по каким-то причинам. Чаще всего там государство не выдает там частоты, еще что-то.
А вот каковы основания государства препятствовать развитию технологии в стране?
Непонятно. Ну, например, если эти частоты были заняты под какие-то внутренние там нужды.
Ой, или еще что-то. Когда военные рассказывают про то, что им нужны частоты для... Бог весть чего, вот даже здесь уж, когда строилась радиостанция, когда добывалась частота, разрабатывалась частота, все говорили, что вот все с военными эти вопросы решаются, все это так непросто, все это стоит денег. Я до сих пор не слышал объяснения, что значит, что вот частота не разработана, и частота нужна.
Она, может быть, уже занята? И они, может быть, не хотят перестраивать какие-то свои внутренние процессы. А еще может влиять следующее. Вот у нас компании-то, которые, ну, по-настоящему большие федеральные сотовые, их там, в общем, очень счетное количество.
Но у них общая на всех канализация по стране, все общее на самом деле.
И вот тут дальше интересно, как им выдавать эти самые частоты и с какой скоростью? Разрешить всем подряд? Устроить честный открытый конкурс, продвинуть кого-то своего, а тут то, что канцеляризмом называют высококоррупционная составляющая.
Да и даже не вопрос, я уверен, что во всем мире это так более-менее решается.
Вот. Соответственно, какая компания, вот, решив организационные вопросы, получает еще и технологическое преимущество, и первая выходит на рынок, она получает самый первый, самый большой кусок этого пирога, который еще не поделен. Из той же самой 5G, вот, ну, кто первый из операторов, грубо говоря, эту сеть развернул, ну, при наличии уже конечных абонентских устройств, то ты получаешь значительную долю себе.
Да, но государство-то в этой ситуации ему чего упираться-то? Ну, нужно взять просто, кто больше занесет, у тех взять и все им разрешить дальше развивать. Задача стоит развернуть над страной сеть 5G.
Вот.
Государство будет счастливо, пользователь будет счастлив, один из операторов будет особенно счастлив, и, как мы представляем, остальные все равно в какой-то момент какими-то способами тоже подтянутся, будут работать.
Вот. Если мы начинаем рассуждать дальше,
да,
то государства, которые претендуют на мировое господство, скажем так, они бы хотели, чтобы их оборудование было в максимально большом количестве стран и использовалось оборудование их производителя. И когда есть реальный риск, то что, ну, а тот же самый Huawei, они очень серьезно вложили средства в разработку и в стандарты, в технологии, в оборудование, и... Ну, скорее всего, реально являлись лидером сейчас в компании, которая предоставляла бы оборудование, вот конечное, готовое для внедрения этих сетей.
Вот эта мысль о том, что Huawei может оказаться лидером в производстве, так, по производству такого оборудования, она, честно говоря, возникла только вот в момент, когда кризис США развернулся. Прежде я что-то вот не слышал, чтобы громко заявляли о том, что, скорее всего, Huawei будет... одним из лидеров.
А тут интересный вопрос, но это фантазирую, а что является причиной, а что следствием, что именно Huawei попал вот именно под этот удар настолько наиболее ярко?
Разумно, да, задавать такой вопрос. Раз уж мы так смело рассуждаем, 5G, многократно это произносим, опять же, ощущение человека, работающего в медиа, и тоже обывателя, пользователя и так далее. Про прочие этапы вот развития поколений сетей связи так подробно и так громко никто не рассуждал, это не становилось таким значительным информационным поводом. Сочетание 5G на устах у всех там в последние два года везде и всюду, на любых выставках, на которых представляется новое оборудование, об этом кто-нибудь выступает с докладом, примеряют эти сети к новому оборудованию. Почему 5G становится каким-то таким этапным моментом?
На мой взгляд, вот если смотреть с точки зрения вот обычного конечного пользователя, наверное, это не было бы так громко, потому что, ну, просто там дополнительные еще там циферки стало быстрее, видео стало еще более высокого качества, еще больше нужны каналы, и там, соответственно, чем больше мы еще можем прогнать там через наши сети связи, ну, тем лучше. Но никакого такого бы глобального эффекта не было. Я думаю, что в значительной степени является очень серьезное развитие интернета вещей, и различных систем типа умных домов, ассистентов, помощников голосовых и тому подобного, когда у нас к интернету будут подключены не только наши десктопы, планшеты и телефоны, а там любая наша розетка и лампочка в доме будет подключена к интернету. Это, ну, на мой взгляд, очень серьезный тренд, он, наверное, будет продолжаться. И вот емкости сетей существующих, и когда у нас каждое устройство захочет выходить в интернет и как-то там с чем-то коммуницировать, их, естественно, будет не хватать. И тут уже важно, что кто будет вот именно 5G поддерживать, потому что у нас, я думаю, что, ну вот если считать потребителей по, там, условно говоря, там, сим-картам, ну или там по eSIM, у нас этих, думаю, что скоро, если уже не стало, устройств будет больше, чем людей в стране. И думаю, что на каждого человека будет приходить не по 2-3 устройства, как сейчас, мобильный телефон, там, планшет и ноутбук, а там по 5, 6, 10 и так далее, когда мы будем это внедрять у себя везде в доме.
Тут вот какие мысли следом возникают. Когда мы многократно называли Китай, который назвали Китай рынком для самого себя, означает ли это, что там распространение всех технологий, которые мы сейчас там перечисляли, значительно шире, чем, например, здесь у нас в России? Просто это вот мы с вами здесь в Москве сидим, у нас у каждого по смартфону, который в кармане не очень помещается, ну и плюс дома там колонка, телевизор с этого же смартфона управляется, что угодно. Это мы в Москве так живем, поживаем. Чего-то я подозреваю, что в регионах, ну не то чтобы там совсем тоска и деревня, но все-таки по-другому. В Китае это... Насколько вот Китай высокотехнологичен на пользовательском уровне, говоря о стране в целом?
Думаю, что за счет просто массовости производства...
Все это доступнее.
Доступно, но все-таки, ну, наверное, за счет некого такого расслоения, вот той самой как раз дешевой рабочей силы и, ну, достаточно большого пласта, достаточно бедного населения, наверное, там внутренний рынок еще не насыщен и не перенасыщен. То есть, если я правильно понимаю, если я правильно помню, проникновение, по-моему, интернета в Китае – это, по-моему, только где-то половина населения. Если вот считать по пересчету на людей, это значит, что у них, ну, есть еще, во-первых, запас по росту внутри, а во-вторых, это значит, что, ну, не всем это доступно и не полностью этот рынок насыщен.
Не так много времени у нас остается. Вы когда говорили о том, что это такой рынок, который постоянно прирастает какими-то новыми элементами, всегда появляются какие-то новые направления, в которых, например, можно развиваться, и туда можно зайти, то есть нельзя сказать, что есть монополисты, и все это такая уже неприступная крепость. Ну, правильно я понял, если так совсем метафорически описывать?
Ну, не совсем. Есть сферы, где есть прямо явные монополисты, куда, ну, зайти практически невозможно, наверное.
Я просто к тому, что возможно ли такой стране, как Российская Федерация, на что-то здесь претендовать? Или все-таки есть два полюса, это США и Азия?
Претендовать в мире или при выходе на локальные какие-то...
Рынки. Наверное, я говорю про мир. А что в данном случае считать, опять же, локальным рынком? Мне кажется, мы, подобно Китаю, мы только сами себе можем быть рынком. Куда-то в Китай со своими технологиями, там, тем более с продукцией на наших производствах, собранной и произведенной, ну, абсолютно странно представлять, что с этим мы в Китай
направимся. Ну, вот смотрите, многие же смотрят на рынок на китайский как потенциально очень большой. И очень многим было
самонасыщаемый.
Насыщаемый, но кто-то находит какие-то сферы. То есть вот, ну, мы сервисы свои разрабатываем, тот же Bittrex24. Мы очень внимательно смотрим на китайский рынок, очень активно хотелось бы там присутствовать, но там есть очень много внутренних там преград. А с другой стороны, есть компании, которые пытаются там экспериментировать, ну, не знаю, условно там очень ярко, очень активно о себе рассказывает, там пиарит Федор Овчинников про Додо пиццу, как они открывают высокотехнологичные пиццерии в Китае.
Да, это же ровно для того, чтобы медийный просто эффект иметь. У нас есть вот сервис,
конечно,
в Китае.
Конечно, я понимаю, что это...
Он не приносит никому дохода, и китайцам радости может тоже не приносить.
И работает как экспериментальный продукт. Но, тем не менее, рынок с точки зрения вот просто количественного возможных потребителей выглядит привлекательным. Многие туда пытаются выходить. Я знаю, что какие-то компании, которые существуют как глобальные, чтобы их не ассоциировали с глобальным каким-то...
Переназываются игроком. На китайский манер, и там внутри
переназываются и работают совершенно под другим брендом внутри Китая, и все-таки пытаются там как-то...
Кстати, благодаря тому, что Китай славен тем, что там производятся реплики тех или иных товаров в изобилии под мгновенно, вероятно, выдуманными, а, скорее всего, вообще даже чуть ли не машинами, сгенерированными брендами, это в перспективе не ведет к тому, что, ну, вот, бренд просто перестанет существовать как элемент рынка. Ну, то есть будет конкретный товар. Я хочу колонку, и, в общем, мне не важно, как она называется. Я хочу, в общем, устройство, и меня не интересует, кто производитель. Я понимаю, что мы футурологией занимаемся, но вот ощущение такое, что к этому примерно идет, потому что мне в целом уже более-менее все равно.
Ну, я вижу немножко другой процесс, когда вот именно глобальные корпорации становятся, ну вот, проникают во все сферы, и мы получаем не условную там, условный телефон ноунейм и условную там колонку ноунейм, а мы получаем продукции из самых-самых разных областей под одним и тем же именем. Ну, исключительно в позитивном ключе. В России вот буквально вчера была конференция Яндекса,
да,
где они объявили про все. И Яндекс, и еда, и машины, и беспилотники, и колонки, и мультимедийные устройства для телевизора, и поисковик,
и все подряд. И это не означает, что у всего этого не будет ноунейм альтернатив. Ну, они будут.
Будут свои какие-то ниши, даже
в случае с такими сервисами, как каршеринг и доставка еды, тоже сперва возникал кто-то первый, первопроходец, а потом появлялась масса аналогов, кто-то уходил с рынка, кто-то развивался, кого-то поглощали. Ну, в общем, я к тому, что, не знаю, вот ваш пример, как по мне, не опровергает мысли о том, что рано или поздно становится безразличен бренд.
Нет, не согласился бы, потому что все-таки если бренд, который ничем не конкурирует, ну, их условно там вот разные ноунеймы, и они все более-менее похожи, и мы там, например, их выбираем за счет цены. Нет, их глобальные игроки там все их преимущества нивелируют, и в итоге пользователь будет выбирать то, что на слуху, ну, просто маркетинг будет работать. А если мы будем иметь какой-то конкурирующий сервис, услугу, товар, который чем-то принципиально, какой-то фишкой будет отличаться, мы будем запоминать название, что вот именно он отличается именно вот этой фишкой.
Слишком быстро аналоги фишки появятся.
Конечно, и это очень... То есть если мы говорим о конкуренции с глобальными игроками, это крайне сложно, тяжело, но тем не менее примеры есть. И они всегда все равно будут выигрывать не как ноунейм, а как вот кто-то конкретный, кто сделал вот конкретно вот эту штуку интересную пользователям.
Я прекрасно понимаю, что передача у нас не слишком историческая получилась, но тем, в общем, интереснее. Просто вопрос, который был заготовлен для разговора об истории вопроса, задам его в финале. Когда речь идет о японских компаниях, ну вот, например, то там Toyota. Про Toyota, и за Toyota стоит какая-то большая история, связанная с тем, что вот было семейство то ли тех, кто ремонтировал швейные машины, то ли производил их, и вот, смотрите на логотип Toyota, это вот какие-то петли, которые там скрепляются, так оно все есть и пошло, и как будто бы даже до сих пор в руководстве Toyota есть прямые наследники тех людей, которые там занимались пошивом одежды или чем-то подобным. В случае с высокотехнологичными компаниями там что-то такое можно разглядеть? Ну вот вы пример... того же Huawei приводили, что там во главе стоит человек из силовых структур. Но, в принципе, традиционализм какой-то там есть такой интересный?
Да, конечно, у того же Samsung традиции эти поддерживаются.
Ну вот в Sony что-нибудь такое есть?
Если я правильно помню, да, тоже там идет преемственность по поколениям и, в общем, с такой многолетней историей.
Вот мы сейчас не можем вспомнить даже имена этих фамилий, но, как думаете, для потребителя, для пользователя это имеет значение, что вот эта штука, за которой такая история? Или это все-таки уже вчерашний день и архаика, так на это не смотрят?
Я думаю, что это медийная история. Есть компании, которые целенаправленно, то, что вот мы уже где-то некоторое время назад обсуждали, mm-hmm. выбирают как раз стратегию, что у них есть прямо очень яркий, не просто лидер, а в том числе и спикер, который и активно выступает, и ведет какую-то mm-hmm. миссионерскую деятельность. Я думаю, что это часть какой-то стратегии общей у компании, построенной на яркой личности лидера.
Кто-то играет в это, кто-то нет.
Да. А кто-то нет. И для кого-то это скорее работает как некие внутренние процессы, когда сотрудники, приходящие в компанию, видят ее там стабильность на протяжении десятилетий. И это, естественно, да, важно, но скорее внутри компании, а не для конечного потребителя.
Что ж, спасибо за этот разговор. Александр Демидов, директор направления облачных сервисов Bittrex24, был с нами. Приходите.
Спасибо. Спасибо.